Ну что же, я рад всех вас видеть, дорогие друзья. Очень хочется надеяться, что вы тоже не против видеть меня. Как уже сказал Сергей, мы продолжаем серию проповедей, которые посвящены, озаглавлены как средство борьбы с духовной анорексией. Напомню вкратце, какие средства лечения существуют по отношению к духовной анорексии. То, что было на предыдущих наших богослужениях, мы проходили дисциплину изучения Писания, дисциплину молитвы, дисциплину поста, дисциплину простоты. И вот сегодня мы с вами подходим к еще одному лекарству, которое доктор прописал против анорексии для лечения этого заболевания, духовной анорексии, духовного истощения. Это дисциплина уединения. Если все то, что было до этого, вроде бы как понятно, когда я увидел пункт в этом перечне дисциплина уединения, то я как-то сразу, это что за пилюля такая, непонятное какое-то лекарство. Дисциплина уединения, что она из себя представляет? Сегодня мы с вами будем об этом говорить. Я прочитаю текст, который записан в 3 книге Царства, 19 главе, с 11 стиха. Как это ни странно может показаться, но я буду читать из синодального перевода. И если у вас есть современный перевод, вы можете следить по нему и проверять за мной, все ли там правильно написано. Итак, 3 книга Царств, 19 глава, с 11 стиха. Здесь описывается эпизод из жизни пророка Илии, когда Бог обращается к нему и говорит такие слова. «Выйди и стань на горе перед лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Такой вот текст, который повествует нам о пророке Илии, о том случае, который произошел в его жизни. В нашей жизни с вами, дорогие друзья, тоже происходит очень много самых различных событий. Наша христианская жизнь, она течет, может быть, медленно, может быть, как-то, не выделяется какими-то особыми обстоятельствами, но так или иначе, каждый день в нашей жизни что-то происходит. И все обстоятельства, которые в нашей жизни случаются, они оказывают на нас то или иное воздействие. Периодически мы способны испытывать самые разные эмоции, связанные с этими обстоятельствами. Какие-то из них нас вдохновляют, какие-то, наоборот, разочаровывают. Какие-то радуют, какие-то огорчают. Но в первую очередь Бог открывает себя каждому из нас не в этом. Не в каких-то чудесах, не в каких-то значимых событиях. В первую очередь Бог готов открываться каждому человеку, каждому из нас в этом веянии тихого ветра. Если я хочу иметь близкие отношения с Богом, если я не хочу быть духовным анорексиком, то мне необходимо, чтобы в моей жизни было это тихое общение с Богом. И каждый христианин нуждается в том времени, когда он может находиться в этом уединении с Богом. Я бы хотел подчеркнуть эту мысль. Каждый из нас нуждается в том, чтобы иметь то время, когда я могу находиться один на один с моим Господом. Небольшая история. Однажды в одной из квартир раздался звонок. Ее открыл усталый бледный человек с красными глазами, на лице которого была написана депрессия. Он безразлично посмотрел на звонившего, которым был жизнерадостный румяный здоровяк с противогазом и двумя баллонами за спиной. Нежданный гость поздоровался и спросил: «Скажите, у вас крысы есть?» «Нет». «А клопы?» «Нет у меня клопов». «Но хотя бы тараканы. Тараканы у вас есть?» «Нет». «Вот видите, я совсем один живу», — ответил хозяин квартиры и, чуть не расплакавшись, захлопнул дверь. Чувство одиночества, оно способно вызывать депрессию у каждого человека, потому что человек не был создан для одиночества. Когда Бог создавал человека, то Он создавал его для общения. Это та потребность, которая заложена в каждом из нас, в каждом человеке. Для того, чтобы удовлетворить эту потребность, конечно же, мы можем общаться с другими людьми. И это правильно, это действительно нормально. И вот здесь, как в блок-схеме происходит, либо да, либо нет. Либо у нас это получается, либо не получается. Если это не происходит, то человеку свойственно заполнять этот пробел своей жизни, пробел общения с другими, какими-то другими вещами. Интернет, телевидение, какие-то домашние животные, вплоть даже до тех же самых крыс и клопов. И на самом деле это не такая уж прям шутка. Совсем недавно я видел репортаж по телевидению о том, как то ли в Москве, то ли в Подмосковье жил один человек, который у себя на балконе подкармливал крыс. И этих крыс становилось все больше и больше, и впоследствии они всему дому не давали нормально жить. И, как вы сами понимаете, с соседями этот человек после этого нормально общаться так и не смог. Можно вспомнить фильм «Изгой», который, я думаю, многие смотрели. Главный герой этого фильма попал на необитаемый остров. И там ему не с кем было общаться, он был там совершенно один. Для того, чтобы хоть с кем-то он мог разговаривать, иметь общение, он себе из меча волейбольного сделал такого собеседника, нарисовал ему ротик, глазки, и вот с ним он разговаривал. И впоследствии, когда этот мяч у него уплыл, он потерял своего самого верного друга, он очень сильно переживал, он настолько сильно привязался вот к этому мячу, с которым он общался. Это происходит, если у людей не реализовывается потребность в общении с другими. Если это происходит, если человек имеет общение с другими людьми, если у него есть хорошие друзья, с которыми он регулярно общается, и все у него здорово и замечательно, то это действительно хорошо, и он чувствует себя комфортно. Но очень часто люди общительные, у которых все в этом плане хорошо, они боятся остаться одни, боятся одиночества. И это, в общем-то, понятно, потому что человек, который остается один на один с собой, это человек, как кто-то сказал, он может оказаться в плохой компании. То есть я – это плохая компания для меня же самого. Почему? Потому что помимо общения с людьми, человек имеет еще одну потребность – потребность в общении с Богом. И без этого общения даже в обществе можно чувствовать себя совершенно одиноким. И вместе с тем, даже тогда, когда у меня, может быть, нет тех людей, с которыми я могу общаться, даже если я одинок, но имею общение с Богом, то я могу иметь удовлетворение и радость в этом общении. В моей предыдущей церкви, где я был, я слышал рассказы людей о тех служителях, которые в середине 20 века пострадали за Иисуса Христа и попадали в места лишения свободы, в тюрьмы. И вот один такой человек, мне запомнилось, он рассказывал о себе то, что когда он находился, когда с ним случилась такая ситуация, он находился в тюрьме за решеткой, вдалеке от своего дома, он прекрасно понимал то, что где-то там находится его церковь, находится его служение, его семья, его дети и жена. Они его ждут, и они нуждаются в нем. И вместе с тем он находится здесь совершенно один, в одиночной камере, и он ни с кем не может иметь общения. И, казалось бы, все плохо. Все плохо. Он говорит то, что я понимаю, в моем сердце есть радость. Радость от того, что несмотря на то, что у меня ничего не осталось, со мной есть мой Господь. Общение с Богом способное дать возможность каждому человеку, даже в случаях одиночества, иметь полноценное общение и удовлетворять эту потребность. Под уединением, о котором мы сегодня размышляем, мы подразумеваем то время, которое человек проводит в общении один на один с Богом. Когда все остальное отступает на второй план. Когда мы словно оказываемся в этой одиночной камере, где есть только две личности. Я и мой Господь. И дисциплина уединения, она подразумевает регулярность такого явления в жизни христианина, как уединение. То есть это должно происходить постоянно, это должно происходить систематически. И она может включать в себя общение с Богом через молитву, определенный самоанализ, чтение Писания и так далее. Когда я размышлял над этой темой, то у меня возникли некоторые вопросы. Вопросы, которые может задать пациент своему доктору. Вот доктор прописал, что духовная анорексия, нужно принимать такие-то лекарства. И вот я смотрю на это лекарство, и у меня возникают вопросы. Во-первых, могу ли я без него обойтись? могу ли я обойтись без дисциплины и уединения? Не так давно я сам оказался на больничной койке, очень серьезно заболел, и меня положили в больницу, где каждый день по нескольку раз мне делали по несколько уколов. И каждый раз, когда подходило время делать укол, я задавал себе один и тот же вопрос. Ну, может быть, как-то можно обойтись без этого? Может быть, можно обойтись тем, что мне сделают один укол в день или там, один укол раз в два дня? Знаете, когда мы подходим к тому моменту, когда мы можем с вами провести время в уединении с Богом, это, конечно, не уколы. Это, конечно, даже не дисциплина поста, о которой мы не так давно говорили. И это, тем более, не дисциплина какого-либо самоистязания. Но, тем не менее, возникает соблазн отодвинуть этот момент, перенести его. Может быть, можно как-то без этого обойтись. Может быть, можно послезавтра, через две недели, на третий месяц как-то наверстать то время, которое сейчас я не уделю Богу и не пообщаюсь с Ним. И вот этот вопрос, могу ли я обойтись без этого? Для того, чтобы нам на него ответить, я думаю, что лучше всего нам обратиться к самому замечательному примеру, который только есть в Священном Писании и оставлен нам на страницах Евангелия. Это пример Иисуса Христа. Давайте посмотрим на его жизнь и как он отвечал для себя на этот вопрос. Во-первых, практика уединения была для него важнее, чем физические потребности. И мы неоднократно на страницах Писания читаем о том, как он предпочитал уединение со своим небесным Отцом и общение с ним каким-либо потребностям физического характера. К примеру, Евангелие от Марка, 1 глава, с 32 стиха. «И при наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям, и он исцелял многих страдавших различными болезнями. И знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». То есть, смотрите, Иисус Христос проводил целую ночь в тяжелом труде, но на утро, вместо того, чтобы отсыпаться, вместо того, чтобы как-то плоть свою восстанавливать, нет, он шел, и он имел это чудесное, замечательное общение со своим небесным Отцом. И это было для него даже важнее, чем удовлетворение физических потребностей. То же самое Лука, 6 глава с 12 стиха. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых наименовал апостолами». Что бы мы предпочли сделать перед важным событием? Я думаю, что выспаться. Это действительно очень-очень важный момент для каждого из нас. То есть, чтобы чувствовать себя хорошо, необходимо удовлетворять свои физические потребности. К сожалению, сегодня, когда я готовился к этой проповеди, я как раз не успел выспаться. Но Иисус Христос, Он очень часто поступал именно так. Он всю ночь пробыл в молитве. И это для Него было важнее. Когда мы с вами встаем утром, и у нас есть возможность подольше поспать или посвятить время чтению, писанию, молитве, общению с Богом, что выбираем мы? Когда вечером мы ложимся спать, и у нас есть возможность лечь пораньше или посвятить время общению с Богом, что выбираю я? В течение дня, когда у меня есть возможность удовлетворять свои физические потребности или заниматься какими-то другими делами, или предпочесть этому общение с Богом, что выбираю я? Иисус Христос выбирал дисциплину уединения. Кроме того, она была для него важнее общения с другими людьми и их поддержки. Все мы нуждаемся в этом, все мы нуждаемся в том, чтобы нас кто-то поддержал. Иисус Христос также нуждался в этом. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, 26 главу, там, где речь идет о Гефсимании, там написаны такие слова. «Говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». То есть мы видим с вами Иисуса Христа, который нуждался в поддержке своих друзей, который напрямую им об этом говорил. Но вместе с тем, Иисус Христос понимал то, что общение с Небесным Отцом для Него важнее, чем общение с другими людьми и их поддержка. Более того, если все это можно осмыслить, в принципе, дальше начинаются совсем невероятные вещи. Потому что для Иисуса Христа уединение с Его Небесным Отцом было важнее, чем служение. Евангелие от Луки, 5 глава с 15 стиха. «Но тем более распространялась молва о нем, об Иисусе Христе, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но, внимание, он уходил в пустынные места и молился». Удивительно. Удивительно. Иисус Христос преодолевал огромные расстояния для того, чтобы помочь одному или двум людям. Здесь мы видим, что люди приходят к Нему сами. Они приходят исцеляться. Они приходят для того, чтобы Он мог проявить по отношению к ним свою любовь. И казалось бы, что проще? Иисус, Ты можешь исцелять этих людей, Ты можешь показывать им любовь, Ты можешь здесь производить свое служение. Но написано, что Он уходил в пустынные места и молился. Потому что уединение с Небесным Отцом было для Него даже важнее, чем просто служение. Дорогие друзья, практика нашего общения с Богом и личные отношения с Ним намного важнее любого служения и его результатов. К сожалению, многие служители этого не понимают. На протяжении долгого времени я сам этого не понимал или просто не хотел об этом думать. Из-за чего страдал и я, мои личные отношения с Богом, и мое служение. Но на самом деле это действительно так. Общение с Богом важнее, чем что бы то ни было еще. И эту же самую мысль подчеркивает апостол Павел, когда он благовествует язычникам, он говорит, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, он не в рукотворенных храмах живет, и он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизни, дыхание и все. По большому счету, Бог, он самодостаточен, он не нуждается в том, чтобы мы для него делали что-то материальное, что-то физическое, но для него очень важно наше с вами сердце. Поэтому общение с Богом, уединение, когда мы остаемся один на один с Богом, это гораздо важнее, чем любые служения, гораздо важнее, чем любые конференции, чем десятки проповедей, чем тонны христианской литературы, которую мы можем с вами прочитать. Если в нашей жизни отсутствует дисциплина уединения, то все, что мы делаем, все то, что мы считаем своим служением, это рискует превратиться в суетливый и малополезный труд. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что всем нам стоит обратиться к примеру Иисуса Христа и просто посмотреть на Него, на Сына Божьего, который, несмотря ни на что, нуждался в этом уединении. Я бы ответил так. Если ты не боишься духовной анорексии, то можно. Можно обойтись и без этого. Но тогда будь готов ко всем тем последствиям, которые она влечет за собой. Но если ты чувствуешь, что ты болен, если ты не хочешь быть больным анорексией, если ты не хочешь быть духовно голодающим, то обойтись без этого общения нельзя. Необходима дисциплина уединения. Второй вопрос, который я задавал, зачем мне это нужно? Я думаю, что все мы понимаем разницу между налогом, который нужно заплатить, и теми деньгами, которые мы вкладываем в какую-либо покупку. Вот налог я заплатил, и я его заплатил просто для того, чтобы у меня не было лишних проблем. Все, как бы я эти деньги отдал, я с ними попрощался. Если я делаю какую-то покупку, то я вкладываю свои деньги, я их отдаю, но вместе с тем я что-то получаю взамен. Зачем мне это нужно? Либо мне это нужно просто для того, чтобы отмазаться, просто для того, чтобы не иметь каких-то лишних проблем, либо мне это нужно для того, чтобы что-то приобрести для себя. Дисциплина уединения нам нужна для того, чтобы что-то для себя приобрести. И я предлагаю обратиться к такой незамысловатой формуле. 24 минус 8 минус 8 минус еще что-то. То есть 24 часа в сутки – это то время, которое дано нам Богом. Из них 8 часов уходит у нас стандартно на сон, 8 часов уходит у нас на работу, если мы работаем. Остается еще что-то, какие-то элементы, которые включают в себя дорогу, которые включают в себя то время, которое мы тратим на общение в социальных сетях, на телевидении, на общение с друзьями, на еду, на гигиену, на те или иные вещи. И в итоге остается какой-то знак вопроса, который каждый из нас определяет для себя лично сам. Когда я вижу определенные факты, обращаюсь к статистике, то я понимаю, куда теряется все наше время. Смотрите, Россия занимает первое место в мире по количеству времени, которое люди в среднем проводят в социальных сетях. Я думаю, особенно это актуально тем, у кого есть аккаунт сразу в нескольких социальных сетях. Потому что если там в Америке люди сидят в одном Фейсбуке, то у нас сразу есть и Контакты, и Одноклассники, и Мой Мир, и куча разных социальных сетей. И вот пока ты все эти социальные сети посетишь и посмотришь, что там произошло, вот, собственно, время-то все и закончилось. Во-вторых, Россия занимает 4-е место в мире по времени, которое проводит с людьми у экрана телевизор. И это действительно тоже очень большой показатель. 4-е место в мире. Несмотря на то, что каждый из нас говорит, что я не смотрю телевизор, там нечего смотреть. И сам же искренне в это верит. Я уверен, что все мы с вами телевизор все-таки смотрим. И некоторые посвящают этому довольно много времени. Если сплюсовать все эти факты и еще множество других с тем, что Москва занимает первое место в мире. Первое место в мире по самому длительному простаиванию в пробках. И входит в пятерку городов с самыми большими заторами. И я, живя в Химках, очень хорошо это осознаю. То получается то, что X, Y, Z и так далее, эти числа получают вполне явное наполнение числовое. Куда уходит наше время? Наше время уходит в основном на обеспечение нашей жизнедеятельности, на поддержание нашего социального статуса. Это все левая часть уравнения. А правая часть уравнения, там, где знак вопроса, это то, что представляет собой настоящую духовную жизнь. Настоящую жизнь моей души. То, что направлено на поддержание моей духовной жизнедеятельности. Сопоставьте эти два значения лично для себя, лично в своей жизни. Я думаю, что у многих из нас возникнут определенные вопросы по отношению к себе лично. Как я трачу свое время, на что я его использую? Если мы говорим с вами об анорексии, то здесь встает речь о питании. Питание нашей души, питание нашего разума. И все то, что слева, я бы сравнил это с тем, что напрямую не приносит нам ничего полезного для нашей души. Но так или иначе, урывками мы можем обойтись без правой части этого уравнения. То есть где-то там, побывав в церкви, побывав на домашней группе, мы можем для себя коротко что-то где-то ухватить. Это такой духовный фастфуд. Правая часть этого уравнения, в принципе, без нее можно какое-то время прожить, но в этом случае мы станем духовными анорексиками. Если мы не будем правильно питаться, если мы не будем питаться домашней пищей, то мы будем с вами духовно уродливыми и больными. Нам нужна вторая половина уравнения. Зачем? Чтобы мы могли правильно питаться и тем самым поддерживать свою духовную жизнедеятельность. И во Второзаконии мы с вами читаем слова Иисуса, слова, которые впоследствии Иисус Христос цитировал, что не одним хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И он эти слова проводил именно в тот момент, когда он в своей жизни на практике реализовывал дисциплину уединения и дисциплину поста. Необходимо правильно питаться и поддерживать свою духовную жизнедеятельность. Дисциплина уединения нужна нам также для того, чтобы иметь личный контакт с Богом. В книге «Исход» мы читаем о том, что Моисей поставил свой шатер вне стана, и в этом шатре он сделал скинию собрания. И каждый ищущий Бога приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана, и там искал лица Господня. Вне стана. Каждый из нас должен иногда быть не только в коллективе. Это все очень важно. Очень важно прославлять Бога в церкви, но вместе с тем очень важно быть в этом шатре, в скинии собрания и там искать лица Божьего. Также это мне нужно для того, чтобы правильно молиться, а Бог, чтобы в свою очередь действовал в моей жизни. И Иисус Христос, когда учил молиться, Он говорил о том, что нужно войти в тайную комнату, закрыть за собой дверь и молиться там. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Это прямая зависимость. То есть от тайной молитвы зависит моя реальная жизнь. Бог способен действовать в моей жизни. И именно для этого мне необходимо это общение. Необходимо это для того, чтобы увидеть свои ошибки и произвести анализ своего внутреннего мира. И псалмы, которые мы читаем, они многое повествуют нам об этом, и Давид, он в частности говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это тот анализ, который каждый из нас должен производить в своей жизни. Необходимо это нам также для того, чтобы подготовить нас к тому или иному служению, как Бог готовил пророка Илью, когда он на протяжении долгого времени находился у Харавского потока. Необходимо это нам для того, чтобы не только себе помогать, но для того, чтобы мы могли помогать другим. Знаете, у одного героя фильма старого руки были вот такими вот. Он был старым, скрягой, и у него руки не поворачивались, они только вот так вот могли делать. То есть он привык только к себе загребать. Мы не должны быть с вами такие, дорогие друзья. Мы должны с вами то, что нам дает Господь, научиться отдавать другим. Поэтому, вникай в себя в учение, говорит апостол Павел, занимайся этим постоянно, пусть в твоей жизни будет эта дисциплина. Последнее, что я хотел бы сказать, последний вопрос, на который я лично для себя отвечал, как организовать это время. То есть, если я как пациент понял то, что мне нужно это лекарство, я понял, как оно действует, как мне его принимать? И определенное время я потратил на то, чтобы узнать, как люди организовывают это время, как они его проводят. В принципе, сейчас уже, конечно, не осталось у меня времени для того, чтобы с вами всем этим поделиться, но я бы хотел основные моменты просто обозначить. Это выбор времени. То есть мы можем выбирать сами то время, которое мы хотим посвятить общению с Богом. Либо это будут какие-то отдельные просто числа, которые мы выделим для себя, там, 4 раза в год, или 2-3 раза один, 2-3 дня один раз в год, или там, по полдня каждый месяц. Каждый может решать это для себя сам. Но, в принципе, все сходятся к тому, что каждый день необходимо уделять особое какое-то время для того, чтобы иметь это тихое общение с Богом, как мы сказали, в тихом веянии ветра. Выбор места. Он зависит от индивидуальных особенностей. То есть, если меня, например, смущает то, что где-то что-то происходит, если я, например, на улице чувствую себя некомфортно, мне лучше остаться дома и там, сосредоточившись, общаться с Богом. У кого-то, наоборот, кому-то проще пойти на улицу и там, созерцая природу, как бы находясь в каком-то тонусе, там общаться с Богом. Могут быть различные варианты. За чашкой утреннего кофе, задержаться на работе, сменить обстановку, уехать на пару дней куда-то еще. Выбор места, он может быть различным, но так или иначе он сводится все к тому, чтобы это было то место, где нам комфортно общаться с Богом. Как провести время уединения? Многие рекомендуют начать с молитвы, с чтения псалма какого-то. Дальше варианты могут быть совершенно различными. К примеру, это может быть просто время какого-то ожидания. И Давид, он когда-то тоже через это проходил и практиковал это в своей жизни. И говорил: «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану я пред Тобой и буду ожидать». То есть это время ожидания. Это может быть время длительной молитвы, это может быть время прочтения какой-то библейской книги. Мы можем просить Бога дать конкретные цели, конкретные руководства на ближайший отрезок времени, который мы хотим провести до следующего такого общения с Богом. Или проанализировать свою жизнь за прошедший период времени. В принципе, вот такие простые какие-то руководства к действию. Я думаю, что каждый из нас, имея общение с Богом, он может их дополнить своим личным опытом. У одного проповедника я прочитал такую фразу, я бы хотел ее процитировать и на этом закончить свою проповедь. «В центре этого времени должен быть Бог, а не вы. Главная повестка дня – не ваши ожидания, нужды, требования или картины того, что должно произойти. Ваша цель – уединиться с Богом и позволить Ему работать в вашей жизни. Иногда это время приводит меня в удивление, иногда я чувствую некоторую заторможенность, иногда испытываю высшую степень экстаза, доступную интроверту. Но одно могу сказать с уверенностью: я становлюсь более верным последователем Христа благодаря тому, что выделяю время в моем расписании для таких уединений. Я настоятельно рекомендую вам практиковать дисциплину священного времени уединения с живым Богом, каким бы длинным ни становился список ваших дел или обязательств перед другими». И, соответственно, мое пожелание ко мне лично, чтобы это было в моей жизни, каждому из нас, находящемуся здесь, помнить об этом времени, времени, которое мы можем провести в тихом веянии ветра, и понимать, что оно мне необходимо, понимать, для чего оно мне необходимо, и пользоваться этой возможностью, возможностью уединения с Богом для профилактики лечения духовной анорексии.